Доброго дня всем, дорогие друзья. В эфире программа «Есть что сказать». Я предлагаю вашему вниманию вторую часть беседы с Борисом Михайловичем Лукичевым, помощником председателя Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, полковником в отставке. Борис Михайлович, еще раз приветствую вас. Мы говорили об истории военного духовенства в России, но о сегодняшнем дне тоже мы прям обязаны поговорить. И в первую очередь хотелось бы спросить, как бы вы охарактеризовали на сегодня взаимодействие церкви и армии?
Ну, вы знаете, что в 2010 году было принято политическое решение о введении в вооруженных силах Российской Федерации Института военного духовенства. Это решение было принято на основе инициативы Межрелигиозного совета России, лидером которого является святейший патриарх Московский Всея Руси Кирилл. Они, представители этого совета, написали обращение на имя президента. Президент собрал совещание, и на этом совещании обсудили вопрос и приняли политическое решение. Вот. После этого, прямо скажу, что святейший патриарх Кирилл благословил меня заняться этой работой, поскольку я раньше, в 90-е годы, начинал это взаимодействие. Ну, не только один я, многие люди этим занимались, в том числе я, находясь в структурах Минобороны, в управлении, вот, занимался еще в бытность преснопамятного святейшего патриарха Алексея II. Вот. Сегодня, после вот этих 3-6 лет работы, фактически сформирована структура военного духовенства в вооруженных силах Российской Федерации. Есть штатная численность 270 должностей. Из них почти 50% укомплектовано штатными военными священниками. Должности их называются помощник командира по работе с верующими военнослужащими. Как правило, эти должности находятся в соединениях, то есть в дивизиях или в бригадах, или в зарубежных базах, и в некоторых военных учебных заведениях. У нас штатные священники 153 православных священника, вот, 3 мусульманина, духовного лица мусульманского исповедания, и 1 буддист в Забайкалье. Вот, сейчас существует отлаженная система подбора кадров. Это очень сложный вопрос. Вы понимаете, мы должны подбирать на эти должности людей как можно более лучших, самых лучших. Вот, причем есть определенные критерии, нужно, если есть возможность, брать с опытом военной службы, нравственные моменты и другие очень сложные дела, связанные с образованием, с опытом, пастырским опытом. Вот потому что священнику в армии приходится работать и с рядовым, и с генералом надо поработать, и с членами семей. Вот. Это первый кадровый вопрос, подбор и расстановка кадров. Второй момент – это связан с обучением, потому что священник приходит с гражданки, грубо говоря, вот, то есть с гражданской службы, и он должен войти, он приходит в новую армию, армия обновляется, и священник должен быть в курсе, потому что иначе он может быть не принят коллективом воинским. Поэтому вновь назначенные священники в течение месяца обучаются в военном университете. Каждый год, 2 раза в год, вновь назначенные священники собираются в военном университете в Москве и по 144-часовой программе обучаются военным вопросам.
Все очень серьезно.
Да. То есть они уже понимают там вопросы оперативно-тактические, стратегические и некоторые вопросы военные, которые им преграждаются просто в понимании, куда они пришли. Кроме того, каждый год собираются сборы военных священников, когда уже идет вопрос о их практике работы, об их опыте работы, о передовом. Дальше вот эти сборы, они имеют еще и такое, знаете, чего мы раньше не понимали, они имеют большое значение для самих священников. Ведь когда собирается больше сотни штатных военных священников, это, я уже почувствовал, это определенная когорта, новое какое-то такое единство военных священников в рамках Русской Православной Церкви. Да, совершенно верно. Когда они вместе литургасают, кстати, это было и здесь, в Екатеринбурге, вот в храме на крови, когда владыка Кирилл нас всех собрал, он возглавил эту службу, и 100 с лишним священников были рядом с ним, Это было очень впечатляюще. В духовном смысле мы что-то ощущали такое, понимаете как. Этот аспект очень важен. Кроме того, мы проводим сборы это в разных городах. Вот в Екатеринбурге и ездили к Симеону Верхотурскому туда, на паломничество совершали в ходе сбора. Или в Санкт-Петербурге молились в Троице, в Александро-Невской лавре. Проводили сбор в Ростове-на-Дону, там свои святыни. В Москве, в храме Христа Спасителя, всех священников принял прямо в алтаре святейший патриарх Кирилл. Вот. То есть здесь присутствует очень сильный духовный момент, который самих священников как бы определяет в духовном плане, в их работе в этой. Формирует их, как военных священников. Вот. Дальше, кроме того, что эти ежегодные сборы проходят, мы каждый год в конце учебного периода в рамках округов подводим итоги проделанной работы в округе и ставим задачи на предстоящий учебный период. Вот эта система подготовки, сбора, то есть, вернее, расстановки, подготовки, обучения, обменом опытом, она уже влияет на формирование штатной структуры военного духовенства. И сама жизнь реально в войсках, она показывает, как много различного опыта, интереснейшего опыта, нового, который мы даже не могли себе раньше представить. Я сегодня об этом буду говорить, вот представляя книгу о патриархе, какой интересный опыт рождается на местах. Это такого не было даже до революции никогда, потому что новая армия, новая жизнь и новый духовный опыт появляется в войсках.
Борис Михайлович, наверняка уже выработаны какие-то критерии оценки успешности вот этого взаимодействия церкви и армии. Ну, то есть, если священник числится на довольствие, грубо говоря, угу. Да, то оценка его деятельности не может быть просто нравится он командиру или нет. Наверняка есть какие-то определенные критерии, по которым это определяется.
Вот это очень важный и очень сложный вопрос. Дело в том, что вообще оценить деятельность священнослужителя может только Господь Бог, так если прямо говорить. Вот. Да.
И здесь мы сталкиваемся с определенной организацией его работы, что да. Армия, понимаете, все должно быть прописано.
Совершенно и вот верно. Дело в том, что, конечно, в армии существуют свои понимания, свои традиции, свои критерии оценки деятельности должностных лиц вооруженных сил. Священник действует на стыке. Вот, грубо говоря, гражданского права и права государственного, федеральных законодательств. И вот этот стык очень тонкий, он должен прорабатываться, вообще говоря. Понимаете как? Есть в армии тенденция поставить оценку деятельности священнослужителя в такую рамку, что вот если есть чрезвычайное происшествие, если есть суицидальные проявления с тяжелыми последствиями, если есть там какие-то другие нарушения воинской дисциплины, вроде священник за это должен напрямую отвечать. А у меня подход совсем другой. Священник может влиять на, говоря армейским языком, морально-психологическое состояние личного состава и мгновенно, и пролонгированно. Как он влияет мгновенно? Вот можно привести пример. Пришел батюшка в рясе с наперстным крестом на совещание. Командир проводит там еженедельное совещание с офицерами. Ставит задачу на следующую неделю. Раньше командир, когда не было батюшки, мог применить ненормативную лексику, общаясь с офицерами. А когда сидит батюшка, у него уже рот не откроется там какое-то слово недоброе сказать. Понимаете, крест, вряса, просто облик, потенциальный нравственный потенциал священника влияет мгновенно на коллектив, в котором он находится. Это один момент. Но дело-то в том, что еще воинские коллективы огромные, там все разные военнослужащие, молодые офицеры порой, у них в голове не все так организовано, особенно в сегодняшней ситуации, когда получки стали большие. По церковному говоря, гонору много, там гордости много. И порой вот эти даже происшествия, связанные с автопроисшествием, сейчас очень часто стали случаться с малыми офицерами и автокатастрофы, и даже с гибелью. Почему? Потому что он деньги получил, эти хорошие деньги, пока еще не обременен семьей, там еще чем-то, купил себе новую, хорошую, скоростную машину. А водить еще толком не умеет. Да еще, если с девушкой молодой едет, разгонится и не справится с управлением, если еще не трезвый. И все. Начинается разборка. Как разбирает командир? Командир говорит, дурак, там еще другое слово, не понял, там, и еще там добавляют всякие ненормативные лекции. Как оценивает священник? Он говорит, это грех. Вот как священник оценит проступок, никто больше не скажет. А там грех гордыни, понимаете, как корень всех грехов. Вот этой оценки, она многих людей просто мозги направляет в понимание, что же происходит действительно с человеком в этой ситуации. И кроме священника этого никто не скажет. Поэтому оценить деятельность священника вот таким количественным подходом, это совершенно неправильно. Это может, если довести до крайности, может загубить эту работу. Поэтому я сторонник того, чтобы подходить... Да еще проверяют порой люди, которые далеки от церкви, не понимают сути работы священника. Его нормальная, пролонгированная, ритмичная работа с личным составом, регулярно проводимые богослужения, беседы на нравственные темы и просвещение, в том числе не только рядового состава, но прежде всего офицеров и командиров. Потому что и командиры у нас порой неграмотные, не знают вообще сути вопроса военного, работы военного священника. Как, в чем заключается его деятельность?
Ну, вот. Может быть, командир, незнакомый с жизнью церкви изнутри, да. Просто ожидает, что пришел еще один замполит, он сейчас порядок наведет.
Совершенно верно.
А тот факт, что батюшка не может сильно стараться быть милым всем военнослужащим, если они, например, православной веры не принимают, это уже, конечно,
совершенно верно.
За скобками.
Его и влияние, оно не может быть вот ограниченным временем. Оно сказывается на нравственном настроении коллектива именно вот в последовательной работе. И именно в целеустремленной работе, связанной и с богослужениями, и с его просветительской работой. Со всеми категориями военнослужащих. Вот это очень важно. Потому что я считаю, что все-таки главный акцент батюшка должен делать на офицерском составе. Солдат служит 12 месяцев, в конце концов, а офицер всю жизнь. И если удалось офицеру немножко, хотя бы немножко мозги поправить и его нравственное русло ввести, то он уже невольно своим нравственным поведением, офицер влияет на коллектив. И получается такой эффект вот, цепной реакции, когда он офицер, батюшка через офицера влияет на большое количество солдат.
Я с вами, Борис Михайлович, абсолютно согласна, потому что у меня сын как раз служит в части, где верующий командир, и это накладывает замечательный отпечаток на то, как строятся взаимоотношения в этом воинском коллективе. Ну, хочу и поспорить, все-таки солдатам, их родителям внимание от батюшки очень нужно, и вот у нас как раз именно такой священник, который умеет это распределять.
Вы знаете, тут нет повода для дискуссии. Дело в том, что наши батюшки очень много внимания уделяют солдатам, и как правило, работают с солдатами. Даже я скажу, что потом немножко полегче с солдатами работать, понимаете как? Они построены, они дисциплинированы, в массе своей дисциплинированы и так далее. Вы знаете, еще есть один аспект новый. Вот вы как родительница, я хотел вам сказать, что сейчас даже в военкоматах, когда на призывных пунктах солдат призывают, ну, потенциальных солдат, родители интересуются, а можно моего сыночка в ту часть, где есть штатный военный священник? Причем вне зависимости от того, какого вероисповедания. Даже если это мусульмане, все равно они считают, там, если есть батюшка православный, все-таки мусульманину будет получше как-то немножко. Понимаете как? Это совершенно факты такие, которые мы знаем, располагаем этим, этой информацией. Такое есть стремление у родителей направить своих детей, и правильное вообще стремление, туда, где есть штатный военный священник. Вообще институт военного духовенства, он не на пустом месте, не столько по решению президента, потому что решение президента было уже на подготовленную почву.
Ведь... У нас с 95-го же года священники ездили в Чечню, на Северный Кавказ, и до сих пор ездят. Вот из Екатеринбурга.
Да более того, ведь создавалась материальная база. Ведь люди, даже вот эти 90-е годы тяжелые, и позднее собирали деньги и строили на территории гарнизонов часовни и храмы. Еще не было даже и мысли о том, что когда там священник. Они строили, потому что была потребность в этом. Понимаете? Это мы, когда начали я только пришел начальник управления, сразу провел инвентаризацию. Наличие на территориях Минобороны культовых объектов, так грубо, формально называл. Вот, посчитали, оказалось, 153 храма и часовни на территориях подответственных Минобороны стоят. Порой никак не оформлены, просто храм стоит, и все там во имя Георгия Победоносца, Александра Невского и вот этих святых, военных святых. То есть мы уже имели материальную базу. Думали, с нуля будем начинать, а оказалось вот что. Понимаете? То есть это все живое, как раньше говорили, живое творчество масс. Потребность была у людей. И мы это не придумали с нуля. Первый штатный священник все-таки был назначен на Черноморском флоте. Это было в 2009 году. Был такой протоиерей Александр Бондаренко, бывший офицер, который уникальная должность, он помощник командующего флотом. Такой должности у нас просто пока нет, хотя она востребована. Больше нигде на флотах нет такой должности, к сожалению.
Борис Михайлович, вообще вот очень интересно, что-то флот как-то впереди, да, вот там морская пехота, тут военно-морской флот. Наверное, это все-таки влияние праведного Федора Федоровича Ушакова. Я, кстати, недавно с удивлением для себя узнала, что вот этот девиз морской пехоты, там, где мы там победы, на самом деле он родом из 1790 года, когда русские матросы говорили, где Ушаков там победа, уж потом это вот перекинулось на эти войска.
Ну, знаете, что я думаю, что здесь во многом повлияло и то, что условия морской службы, они, конечно, не простые. Как там сказано, моряки говорят, кто в море не плавал, тот Богу не молился. Вот. И, конечно, и там в первом назначении очень большая была роль командующего флотом. Он выступил с инициативой, министр обороны поддержал его. Вот. И флот, конечно, здесь закоперщик был тогда, вот именно в штатном смысле. А в принципе, конечно, эта служба была востребована по всем войскам. И десант, и авиация, кстати говоря, и в дальней авиации очень сильно, очень много работал отец Константин Татаринцев такой. Вот. Тут нельзя так уж радикально выделить какой-то вид вооруженных сил или род войск. Все, в принципе, были готовы воспринять эту службу, потому что она была востребована на уровне человеческом, на уровне человеческой души. Потому что живые люди служат в любом роде войск, и душа требует какого-то заботы о себе, к Богу-то стремиться. Понятно? Вот. Тем более в условиях армейской службы.
Борис Михайлович, спасибо вам огромное. И позвольте низко поклониться всем военным священникам, которые несут свою службу в вооруженных силах России.
Очень благодарна, конечно.
Друзья, спасибо вам за внимание. Эфир телеканала «Союз» продолжается. Оставайтесь с нами сегодня и всегда.